Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания, прощенное воскресение. Евангелие от Матфея, 17 зачало, глава 6, с 14 по 21 стих. «Сказал Господь, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Почему накануне Великого Поста Господь говорит об этом? Цель и смысл поста заключается в том, чтобы мы стяжали сокровище. Не то сокровище, которое собирается здесь на земле, где тля и моль тлит, и ржавчина разъедает, где воры подкапывают и крадут, и где много этого сокровища, они там и подкапывают, а то сокровище, которое на небесах. Не то сокровище, где всегда неизбежен распад, а то сокровище, которое ставит нас перед лицом Бога Живаго, перед Его любовью, потому что где сокровище наше, там и сердце наше будет. И где любовь Божия, где радость Христова о каждом кающемся грешнике, о каждом из нас, там и сердце наше будет среди Пасхи Господней. Подлинное прощение невозможно без исповедания полноты веры, и подлинное прощение невозможно без жизни по вере, без отвержения всякой лжи и всякого зла. Иными словами, мы призываемся понять две вещи. Во-первых, что прощение невозможно там, где нет признания греха, и, во-вторых, прощение невозможно, если оно не исходит от Бога. Отрицание греха делает прощение, по крайней мере, излишним. Мы живем в мире, где все делается, чтобы отменить в массовом сознании само понятие греха, отменяя заповедь Божию и нравственный закон. Если не существует больше нравственного закона, не существует и греха, и непонятно, о каком прощении может идти речь. Чем углубленнее человек живет духовной жизнью, и значит, чем больше он узнает, как страшен грех, тем сильнее нуждается он в прощении от Бога, от другого человека, и тем легче способен он сам простить. Ужаснее всего, как всегда, равнодушие, делание вида, что все в порядке. Нечего особенно прощать. Желание не видеть человека, оставить его и забыть о нем. Думать, что простил, отвернувшись от человека, затворив от него сердце. Но горечь, которая остается, может вырасти в ненависть. Современный человек часто ищет примирение, чтобы не быть захваченным неприятными отрицательными чувствами, чтобы не осложнять себе жизнь. Это означает прощать, не прощая, обманывая себя и других. Драгоценнее всего сделать первым шаг другому. И этот шаг будет твердым, если он будет совпадать с тем, что мы идем, начинаем идти, попирая всякий грех. Прощение — чудо. Оно творится Богом из ничего. Прощение нельзя создать. Его получают сверх сметы, сверх меры, сверх ожидаемого. Оно — благодать. Здесь точка нашего личного соприкосновения с Богом и с крестом. Ибо где умножился грех, там преизобилует благодать. И эта благодать нас преображает, делает другими. Только получив от этой жизни с избытком, мы можем щедро дать другим. В самом деле, как молиться за убивающих нас, если прощение не исходит от Бога? Это дар Бога, не наше достижение. Потому наше примирение друг с другом утверждается в таинстве исповеди, таинстве покаяния, и оно должно быть особенно глубоким великим постом. Только даром Божьим, Его благодатью и нашим участием в этом даре, трудом 40-дневного поста, можем мы научиться дару прощения. Нельзя заставить простить, так же, как нельзя заставить любить. И Господь нас не заставляет прощать. Он как бы говорит: вы можете не прощать, вы можете поступать так, как хотите. Потому что если бы Он заставил нас простить, то такое прощение не было бы нашим. Это было бы Божие прощение, а к нам не имело бы никакого отношения. Подлинную цену имеет только то, что делается свободно и сознательно, когда сам человек понимает, что он должен простить. Господь только предупреждает, что если мы не прощаем, то и Он нас не простит. А кто же тогда простит нам наши грехи, если Бог их не простит? Нет такого существа ни на небе, ни на земле, кто простил бы тогда нам наши грехи. Люди не простят нам наши грехи, потому что мы им не прощаем. Бог не простит нам наши грехи, потому что мы не прощаем другим людям. Что же с нами будет? Тяжесть наших грехов и крупных, и самых мелких, которые как горы накапливаются изо дня в день, будет возрастать, а когда мы перейдем в вечность, будет давить нас вечной безысходностью. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, говорит Христос, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Для того, чтобы пост был для нас осмысленным, он не должен быть лицемерным. Мы не должны ничего делать напоказ, с тем, чтобы нас увидели другие и похвалили. Как только это происходит, мы теряем свою награду от Господа. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое. Что значит помазать голову елеем? Голова — это ум, говорят святые отцы. Надо позаботиться о том, чтобы мысли наши были чистыми. Но и слова наши не должны быть злыми, скверными и пустыми. О слове, так же, как и о мыслях, в течение всего поста нам будет напоминать молитва. «Положи в Господи хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих». Слово Господне, которое обращено к последнему суду, к самой Пасхе Христовой. «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Не только за слово скверное и гнилое, но и за всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Праздным словом прежде всего является не просто бессмысленное или лживое, а правдивое и истинное, но которое мы делаем праздным, когда употребляем святые слова в суе, как ничего не значащие. Мы живем в мире, где самая главная война идет против человека, против единственного словесного существа — человека. Все делается для того, чтобы слова стали бессмысленными, чтобы не только потопить всех в океане лживых слов, к которые ежедневно обрушиваются на нас, но и святые слова смешать со словами лживыми и скверными, и чтобы мы тоже приняли в этом участие. Если мы поддаемся врагу, горе нам. Для того и предлагается нам пост, чтобы мы помнили, что есть самое главное, чтобы мы помазали главу свою, свой ум, свое слово, елеем смысла, добра, веры, правды и чистоты, и чтобы слово наше стало живым, как и мысли. Слова Евангелия «помажь главу» относятся, конечно, ко всему внутреннему человеку, к сердцу нашему, чтобы из сердца не исходила ни зависть, ни ненависть, ни злоба, ни вражда, никакая похоть, ничего грязного. Чтобы внутренний наш человек, душа наша, была помазана благодатью Духа Святого. Чтобы наша ожесточенная, окаменевшая, мертвая душа, за то, что она хранит этот пост по дару Христову, по Его благодати, получила благоуханное помазание Духа Святого, когда завершится Великий пост, и мы предстанем перед Христом распятым и воскресшим. А что значит умыть свое лицо водою? Лицо, говорят святые отцы, — это внешний наш человек. Что у нас на лице? Глаза, чтобы мы обратили внимание на то, куда мы смотрим, где блуждает наш взор среди этого всеми красками греха, переливающегося изменчивого мира, лежащего во зле и во лжи. Чтобы само собой исключались Великим постом все сомнительные телевизионные программы, и мы не уподоблялись такому человеку, который воздерживается от мяса в течение всего поста и вместе с тем пожирает своими глазами всякую нечистоту, как тот блудный сын, который сел за один стол с грязными шумно чавкающими свиньями, за бесовскую трапезу, которую предлагают нам сегодня средства массовой информации. Мы должны быть глухими, как говорит апостол Павел, и слепыми, смотря по обстоятельствам. Все тело наше должно быть не вертепом разбойников, а храмом Божиим. Господь говорит, чтобы вначале мы помазали голову, а потом уже умыли лицо. Голову помазали, а потом лицо, потому что внутреннее должно идти впереди внешнего. Не то, что он внешнее считает незначительным. Нет, внешнее очень значительным. Кто не постится во святую Четыридесятницу без уважительной причины, да никак же причаститься. Правило святых отцов, которое никто не может отменить, ибо оно дано Духом Святым. Но что главнее, душа или зеркало души? Самый главный пост — воздержание от себелюбия, от нашего «я». Наш пост должен быть перед Отцом, который в тайне. Господь говорит, чтобы наш пост был в тайне, там, где мы с Отцом Небесным. Мы должны научиться поститься у Бога, ибо пост имеет божественное измерение. Отец, Сын и Святой Дух живут друг для друга, никто из них не живет для себя. Бог — общение, превосходящее все, что мы можем помыслить. Этим единством общения Пресвятой Троицы должна жить Церковь. В тайне нашего сердца мы призваны молить Бога научить нас этому таинственному посту от нашего «я», чтобы сделаться способными отдавать свою жизнь другим. Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Господь говорит о небе, о самом Отце, как о сокровище, которое находится там, где сердце наше. Мы должны совершать наше очищение, измерять наши отношения ко всему на уровне сердечных глубин. Ибо наше смертное «я», то, что рождает смерть, стремится всегда обладать. Оно влекомо внешним, так что готово даже других людей превратить в объекты нашего обладания. Покаяние сердца, подлинная жизнь с Отцом Небесным, заключается в освобождении от этого духа обладания. Если Христос Бог станет сокровищем любви, которое мы ищем, все остальное приложится нам. Все станет благодатью в нашей обновленной жизни, и рай наступит уже здесь и сейчас, Пасха Господня.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа осталась одна неделя до наступления Великого Поста. И Святая Церковь предлагает нам воспоминания о будущем, о страшном суде. Почему я так говорю парадоксально? Воспоминания о будущем. Мы живем в линейном времени. У нас есть прошлое, у нас есть будущее, и мы так привыкли к этому, что так по-другому и не бывает. А у Бога нет времени. Он есть всегда, у Него всегда настоящее. И в церкви здесь мы выходим из обычного линейного времени на каждой литургии. И на каждой литургии вспоминаем и молимся о том, что было, или то, что уже совершилось, и то, что будет. Когда я преподавал студентам литургику, и мы проходили текст Божественной литургии, то я специально обращался к профессору, специалисту по греческому языку, чтобы он подтвердил, наше чтение правильно или неправильно. На каждой литургии священник молится, вспоминая все, что о нас было. Вся я же о нас бывшая. Греки никогда не произносили неправильных и грамматически неверных слов. Если уж они произносили, то это было действительно безошибочно и четко и глубоко сознательно. Все, что о нас было, двоеточие, смерть, запятая, гроб, запятая, воскресение, запятая, на небеса восхождение, запятая, одесную сидение около Бога и Отца, запятая, второе и славное паки пришествие, твоя от твоих, тебе приносящее от всех и за вся. Мы спрашиваем профессора, как это? Почему же идет цепочка одинаковых, то, что было, и второе пришествие тоже было? Он говорит совершенно четко, объективно, по правилам греческой грамматики, да, было то, что о нас было. Этот текст литургийный восходит к апостольским временам антиохийской школы, антиохийского почитателя апостола Марка. Этот текст не сочинен человеческим мыслью, иначе они бы не допустили такой вещи. Этот текст как бы нам дарован по вдохновению Духа Святого апостолами, дарован универсальный текст для земли и для Царства Небесного. Это проекция текста, который звучать и уже сейчас звучит, и будет звучать в Царстве Небесном, когда вся земля закончит свое существование. Это очень страшно. То есть этот текст не придуман, а открыт благодатью Божией, открыт людям, и мы его читаем еще до того, как все это произошло. Второй смысл воспоминания страшного суда. Когда мы умрем и потом воскреснем все на земле, Об этом евангельские чтения, апостольские, буквально вот последние, каждый день об этом говорят. Апостол Павел так ярко говорит, так образно и сильно, и, кстати, тоже в таком же плане, во временном, что не все умрут, но все изменятся. И мы, оставшиеся, он не про себя говорил, он апостол, он пророк, знал, что он не про себя говорит. А кто такое мы? Род Божий, христиане последних времен. И мы тогда, когда оставшиеся, когда увидим, что все это происходит, то увидим, как все мертвые выйдут из гробов, а мы, оставшиеся, мгновенно изменимся для параметров вечности. Вся наша физика и устройство наше станет для вечности. Мы смерть не переживем, а мы изменимся в мгновение ока. И навстречу все вместе выйдем с умершими, с воскресшими, навстречу Господа, для того, чтобы участвовать в этом страшном суде. Господь ничего от нас не скрыл. Он нам открыл тайну будущего суда. Судебную тайну хранят до вынесения приговора. А Господь, как главный судья неба и земли, открыл. Не только шепнул на ухо апостолам, а каждый год, вот в каждом храме, рассказывает судопроизводство, что должно быть, какие будут требования. То есть вы успеете сделать то, что вам обязательно будет с вас спрошено. Господь подсказывает, как учительница шепчет своему ученику, который в доске мучается, подсказывает, вот так, вот так, вот так, вот это, давай, давай. Успей это сделать. Причем требования простейшие. Просто такие простейшие, что уже даже мы удивляемся, как это так. Голодного накормить, больного посетить, кажется, так просто. Нет. Это очень тяжело. В темницу пойти и не одетого одеть. Это универсальное требование. Не только для нас, христиан. Это для всех людей, всего мира, всех времен, всех племен. А нас не спросят строже? Спросят. В Евангелии есть такая строчка. И она сказана тем же Господом. За каждое слово праздное вы будете отвечать в день страшного суда. За каждое слово праздное. А этого нет в тексте общем, сегодняшнем. В другом месте сказано. Значит, надо беречься. И, может быть, Господь будет судить строгость тех, кто действительно верующий человек, который понимает все, который читал Евангелие, который все знает, с него больше будет спрос. Кому много дано, с того много взыщется. Но все-таки, по милости Божией, Господь пощадит людей. Как Он сам сказал, ну не может быть такого, чтобы Он нарушил свое слово, которое Он сам сказал. А выполнить так трудно эти самые простейшие вещи. Очень трудно. Да хотя бы раз в жизни сделать то, что Господь нам открыл, то, что Он требует. Знаю одного нынешний батюшка, уже седой, опытный, старый, когда он был совсем юным студентом музыкального училища, так он, путешествуя через Сергию Лавру, попросил у него нищий что-то, а у него не было ничего, и он по Евангелию снял свой пиджак и снял рубаху и отдал ему, а сам в майке и пиджаке вернулся в Москву после праздника. Вот у меня такого не было подвига, у него да. Это твердый и четкий ответ. Владимир Соловьев, которого не все любят и уважают, тем не менее наш замечательный русский философ, он мог на улице снять свои сапоги, я думаю, у него были очень хорошие сапоги, хромовые, наверняка, и отдать просящему, а дальше шел босой. Вот эти люди, которые понимают и чувствуют, это надо сделать. И вот это вот наше милосердие, и владыка Пантелеимон возглавляет эту службу, нам она кажется какой-то странной, мы уже отвыкли от этого. А это же понуждение нас к тому, что Господь нам говорит, чтобы мы выполнили то, что Господь требует. Это, можно сказать, наоборот, помощь больше нам, чем неимущим и бездомным, и те, которые... Они, это помощь для того, чтобы мы приняли участие в этом. И кроме этих слов, которые в Евангелии сказано, что за каждое слово праздное даст ответ, в богослужении, в тексте стихи есть такие слова: «Книги разгибаются и тайны являются». Какие такие книги? Как записывающее устройство при входе в храм накапливает все это на носители современные, так и старинные прихожане при входе в храм видели икону, там было написано: ангел стоит при дверях храма и записывает. Интересно, на какое устройство? Кто пришел, кто опоздал, что сделал и как, разговаривали в храме или что? Это было так удивительное проникновение в современные технологии, что он записывает. Как он еще записывает? Не знаю как. Но поют песнотворцы наши преподобные: книги разгибаются и тайная являются. Господи, помоги нам, чтобы у нас не было таких больших толстых томов, которые нам были разогнуты, и перед всеми было бы страшно и ужасно это все видеть. А потом воскресшие люди будут, они не обнаженными телами, не обнаженными, а одеты в ту самую светлую, световую одежду, которую Господь дарует каждому человеку, который крестится. И думают: что такое там батюшки чудят? Поют, что-то какую-то рубашечку надевают, елицы во Христа креститься, во Христа обрекосись, аллилуйя. А они, когда на младенца эту рубашечку надевают, они входят в современное состояние человека, который не видит невидимого. И белую одежду дают воспринять символ того светового одеяния, световой одежды, которая будет облекать каждого человека, который жил, каялся, молился и делал добрые дела, и он будет облечен вот этой световой одеждой. А Андрей Крицкий скоро нам через неделю будет вопиять: «Раздрах одежду мою первую, и всю ее и задрал, всю ее уничтожил. Как ты будешь воскресать без одежды? Почему ты пред всеми явишься в таком виде? Это страшно и ужасно. Помоги, Господи, нам стяжать постом и молитвой одежды, чтобы нам было не стыдно и не страшно день страшного суда». И последнее. Очень много сваливают на нас, русских, за наше умение ругать и к людям плохо относиться. Особенно, когда водители едут за рулем, то самое мягкое, что они могут сказать, мягкое: «Ох ты, козел!» Правда ведь? Все думают: ну какие русские грубые. А я недавно прочитал, что об этом говорит, пишет Феофилакт, архиепископ болгарский, в самом конце византийской эпохи, что это византийское показывание пальцем-то и название козлом, а не русское. Почему? А это такая благочестивая и праведная овца едет за рулем, а ему говорит: «Ах ты, козел!» То есть она его уже, овца, поставила с левую сторону от Христа. «Я овца, а ты козел». То есть ты идешь в ад, и ты плохой человек, и ты козел, который с левой стороны ошую от Господа Иисуса Христа. Это не русское ругательство. Не русское, а византийское. Поэтому, если хочется поругаться по-византийски, да, но это не русское. Но не надо никого называть прежде страшного суда тем самым, или овцой, или козлом, Господь сам разберет, и Он это сделает безошибочно. А если скажешь «козел», можешь сам очутиться именно в этой среде, а не среди овец, как и хотелось бы всем нам, чтобы нам Господь нас пощадил. Господи, научи нас, во-первых, страху Божию, во-вторых, активности и деятельности, чтобы вот этот год, который Бог нам послал... Ведь не все могут дожить до следующего этого воскресенья. И я в прошлом году болел уже, и не был с вами ни в конце поста, ни на Пасху. И я совсем не думал, что я еще буду жить и что я выживу. И поэтому так драгоценно, когда мы вместе с вами вспоминаем церковные события, слова Господа Иисуса Христа и возможность еще что-то сделать. Потому что не у всех бывает эта возможность. И у меня в прошлом году уже почти не было. И я мог уже к вам больше не приехать. Помоги, Господи, вслушиваться в слова Господа и исполнять их со страхом и трепетом, взирая на удивительные и страшные слова литургийные о втором и страшном пришествии, которые для Бога все уже в прошлом, для всего человечества в прошлом, только мы еще до этого не дожили. Аминь.
Россия – великая держава. Значит, она должна быть сильна и на суше, и на море, и в воздухе. Военно-морской флот появился в нашей стране при Петре I, на рубеже 17 и 18 столетий. С тех пор он вписал в русскую историю множество побед. Триумфы российской морской мощи в больших сражениях – это истории техники, навигации, кораблестроения. Но самое важное и интересное в ней – блистательные военачальники, добивавшиеся успеха в опасной борьбе. В эфире авторский цикл радиопередач «Великие флотоводцы России». В нашей студии доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, мы продолжаем цикл передач о выдающихся морских военачальниках России. И, как я уже говорил, в советское время у нас будет подано через подводников героев Великой Отечественной. Две предыдущие передачи были посвящены североморцам. Поэтому самое время поговорить об офицере, который прославился подвигами на Черноморском флоте, причем прославился в самые тяжелые годы войны и в самых неудобных обстоятельствах. Итак, Михаил Васильевич Грешилов. Человек необычной судьбы и необычной внешности. Он был невелик ростом, но отрастил настоящую архиерейскую бороду. И на фотографиях, которые сохранились со времен Великой Отечественной, Грешилов как раз с этой самой бородой, улыбающийся, уверенный в себе, действительно был человек железной воли, колоссальной уверенности в себе и большой отваги, поскольку он не боялся, буквально совать голову тигру в пасть. Он отваживался на рискованные операции и вместе с тем достаточно был расчетлив с тем, чтобы не попадаться на ловушки неприятеля. Кое в чем ему не везло, но это, так сказать, не его вина. Понимаете, какая вещь? Все-таки это советская военная промышленность 30-40-х годов, которая очень торопилась готовиться к войне, поэтому кое в чем просто халтурила. И на долю Грешилова, который был хорошим мастером торпедной атаки, не таким, может быть, как Щедрин, о котором мы говорили, но, тем не менее, именно что мастером. Выдалось несколько случаев, когда торпеды, выпущенные им по цели, взрывались, не достигнув ее. Катер-тральщик немецкий, который должен был погибнуть, наверное, всем экипажем счастливо вздохнул, когда торпеда с неконтактным взрывателем, выпущенная Грешиловым, взорвалась в 40 метрах и осыпала этот вражеский боевой корабль тучи осколков, то есть нанесла небольшие легкие повреждения. Также, наверное, сильно повезло транспорту «Лола», который был атакован Грешиловым, попал в него. Грешилов, торпеда ударила в борт и не взорвалась. В общем, 3 или 4 раза таким образом не везло Михаилу Васильевичу. Ну, а в целом он был, что называется, счастливчик. Но это то счастье, которое бывает принесено хорошим профессионализмом, большим боевым опытом, отвагой, хорошо рассчитанным риском и иными качествами, которые отличают блистательного военно-морского офицера. А он был именно таков, блистательный военно-морской офицер. И служба его на флоте началась, когда ему был всего 21 год. Грешилов родился неподалеку от Курска, в Курской области, в 1912 году. Ну, тогда это не называлось Курской областью. На флот поступил в 1933 году. И к войне ему осталось готовиться не так уж много времени. Он побывал в должностях относительно невысоких, был на подводной лодке А1 командиром БЧ, помощником командира, прошел высшие специальные курсы командного состава, которые велись на учебном отряде подводного плавания, закончил их в 1940 году. То есть в полной мере офицером образованным и опытным он стал вот прямо перед войной. И он начинал войну в относительно небольшом звании. Он был капитан-лейтенант. Сразу скажем, что до адмиральских чинов Михаил Васильевич не дослужился ни во время войны, ни после войны. И только в 1951 году ему присвоят звание капитана первого ранга, которое переводится на чины сухопутных сил, примерно как полковник. Но надо сказать, что, тем не менее, его заслуги ценили. В 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был в разное время отмечен орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны. Это все во время войны. После войны ему еще пришлось получить несколько орденов, и по результатам его действий он получил орден Нахимова 2-й степени. Что самое, пожалуй, интересное и экзотичное в его судьбе. Собственно, американцы в 43-м году весной присвоили ему свой орден «Морской крест», весьма почитаемую награду. Это надо было откуда-то издалека углядеть советского героя глазами союзника для того, чтобы наградить его. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, как действовал Грешилов и чем он заработал все эти ордена и почему не пошел в чины после войны. Итак, в 1940 году ему отдают под команду подводную лодку М-35. Ну, по терминологии того времени, лодка называлась «Малютка». Это такое уменьшительно-ласкательное название целого типа лодок. Нельзя сказать, что командир на «Малютке» — это синекура. Лодка отличалась несколькими положительными чертами, ну, а обратной стороной были слабости ее конструкции. То есть, с одной стороны, это было дешевое оружие. И Советский Союз перед войной создал целое ожерелье малюток. Рассчитывали то, что эти подводные лодки хорошо покажут себя на мелководье, в условиях изрезанной береговой линии. То есть, это подводная лодка, которую нельзя послать в дальний рейд, но которая при обороне своего побережья могла, по идее, командование принести немало пользы. Но, понимаете, дешевизна и миниатюрные размеры малютки, они сказывались на том, что мореходные качества у нее, в общем, довольно скверные. Автономное плавание ограничено довольно незначительным количеством суток. Ну и плюс к тому очень скромный арсенал. Поэтому воевать на малютке, ну, было, мягко говоря, не сахар. Михаил Васильевич, тем не менее, эту подводную лодку с которой, в общем, удачно справлялись далеко не все командиры, учитывая ее, в общем, недостатки. Так вот, он эту подводную лодку использовал идеально. Он воевал на Черноморском флоте, и, собственно, для него война началась с самого начала, с 1941 года. Он атаковал немцев, ну вот он замечал у берега идущие на мелководье конвои, немцы использовали часто буксиры и баржи мелкосидящие. Михаил Васильевич атаковал их торпедами и увидел, что, в общем, не очень удачный получается результат. Торпеды проходят под днищем этих самых барж. Цель бывает не поражена. Поэтому он идет на риск. И в 41 году у мыса Оленька он, видя такой конвой, всплывает и начинает бить по вражеским судам из 45-миллиметровой пушки, которая установлена на его подводной лодке, из пулемета «Максим». И за скоротечное время боя его экипаж успевает отстрелять 110 снарядов и две коробки патронов для пулемета «Максим», 500 патронов, добились попадания всего несколько раз. И я хочу объяснить, что риск этого решения был огромен. У нас в Советском флоте в конце 30-х, в начале 40-х в большом количестве случаев командование подводных сил уповало на то, что подводная лодка может всплыть и нанести артиллерийский удар. Даже планировались особые такие подводные лодки с мощной артиллерией. Правда, потом, знаете ли, произведя три таких подводных лодки, решили, что они ни на что не годятся, и деньги потрачены почти зря. Но, знаете ли, грандиозные судостроительные ошибки приходится дорого оплачивать. И вот, тем не менее, на средних подводных лодках советских, на крупных крейсерских подводных лодках стояли крупнокалиберные орудия. На них можно было в хорошем бою положиться. Они могли реальный ущерб нанести противнику. Но на малютке-то 45-ка, она броню некоторых танков не пробивает. Она слабовата вообще. У немцев на их судах, тем более на боевых кораблях, стояли 88-миллиметровые орудия, которые в поединке 45-кой, безусловно, выигрывали. Грешилов, тем не менее, рискнул. И надо сказать, что риск его оправдался. Он посадил несколько снарядов в самоходный паром SF-35, 140-тонный. Этот паром, поврежденный артогнем, в общем, был буксиром, отпущен на волю, буксир спасался, шторм его доконал, и в конечном итоге буксир был выброшен на берег, и там морским волнением добит. Успех первый в судьбе Грешилова, тем более драгоценный, что это 41-й год, и вообще побед на счету советских подводников пока раз-два и обчелся. В 42-м году Грешилов топит германский танкер «Ле Прогресс». 511 тонн, и шел он под большой охраной, там были боевые корабли. Понимаете, немцы дорожили стратегическими грузами, которые относились, вот, собственно, к региону Балкан, Черного моря, а тут горючка. И после того, как Грешилов потопил его своей торпедой, он был сильно атакован, то есть советскую подводную лодку довольно долго бомбили. Но Михаил Васильевич смог маневрами уклониться. Вообще, надо сказать, что Грешилов очень часто подходил вот под самые гавани вражеские. Время от времени выжидал добычу на мелководье. Но на глубине 3-4 метра, казалось бы, подводник не может действовать. Но, тем не менее, ему время от времени приходилось действовать именно на этой глубине. И он здесь использовал именно те редкие положительные качества, которые давала малютка. То есть она могла действительно использоваться на чрезвычайно малых глубинах. Осенью 42-го года Грешилов пошел на повышение. Ему дали среднюю подводную лодку «Ща-215». Их в советском флоте нежно именовали «щуками». И это был один из самых распространенных типов подводных лодок советской постройки. Не сказать, что лучший, но, во всяком случае, опробованный и всяко более сильно вооруженные, чем малютка. В 43-м году ща 215 во главе с Грешиловым ввязалась в артиллерийский бой, ну, так сказать, по старой памяти, с буксиром и лихтером. Бой был тяжелый, и Грешилов докладывает, что он нанес повреждение неприятелю, сам схлопотал 80-миллиметровый снаряд, но не имел этот бой четкого завершения. Немцы понесли потери, подводная лодка была повреждена, ни один из кораблей судов не был потоплен. Собственно, более серьезная удача, и действительно удача крупная, это около залива Босфор, буквально вот под носом у неприятеля, Грешилов атаковал транспорт Тисбе, 1782 тонны водоизмещения, который шел с грузом хромовой руды, и шел он под хорошей охраной. То есть, понимаете, Грешилов не боялся крупного эскорта, даже если там были серьезные боевые корабли. Он все равно атаковал. Понимаете, он один из рекордсменов по числу боевых походов и выпущенных торпед. Иногда торпеда его подводила, она не взрывалась. Иногда он мазал. Но, понимаете, какая вещь? Опыт сказывался в том, что все равно в конечном итоге он выходил в ту атаку, которая стоила неприятелю дорого. Вот в этот раз она обошлась очень дорого. Грешилов атаковал транспорт, который был стратегически важен, поскольку руда хрома использовалась при производстве танковой брони. Тисбе получил попадание и затонул, а Грешилов ушел. Атака была успешной, ничего ему не стоило. Любопытно то, что впоследствии, уже через много лет, стали подсчитывать. А вот та руда, это более 1600 тонн, которую перевозил Тисбе, сколько танков могла бы обеспечить Третьему Рейху и до какой степени серьезен был урон, нанесенный танковой промышленности. И, в общем, кто-то настаивал, что 2000 танков, 1700 танков, 2600 танков, это, конечно, фантастические цифры, но тем не менее. Вот гораздо более серьезная цифра. Для строительства 400 с лишним тяжелых танков Т-6, которые именовали иначе «Тигр», нужно было как раз примерно такое количество руды хрома. Но Т-6, вообще говоря, выпускался промышленностью Третьего Рейха в не очень больших количествах. А вот если перевести на гораздо более, скажем так, распространенные в вермахте танки средние Т-4, костяк танковых частей Третьего Рейха, или на Т-5 «Пантера», достаточно известная на Советском фронте, то там получаются более значительные цифры, поскольку броня была послабее, и руда хрома пошла бы на значительно большее количество танков. Таким образом, в общем, Грешилов нанес серьезнейший урон промышленности Третьего Рейха. Но этим, в общем, его победы не ограничились. В том же 43-м году ему удалось потопить самоходную баржу F-595 торпедой. И, кроме того, был совершенно необычный эпизод в его жизни. Уже 44-й год, уже вермахт и Кригсмарины совершенно не те, что были при начале войны. Оттуда началось дезертирство. И однажды Михаил Васильевич снимает со шлюпки немецкой дезертира, который охотно и с радостью идет в плен к своему врагу, советским подводникам. Собственно, летом 44-го года заканчивается командование Ща-215. Грешилов, капитан третьего ранга, герой Советского Союза, уже орденоносец, уже достаточно видный человек, ну, сейчас бы его назвали авторитетом, да? Ну, наверное, слово это не очень хорошее, и герой — это гораздо более удачное слово. Подводник, который выходил очень часто в боевые рейды, подводник, который часто отваживался на торпедную атаку в рискованных обстоятельствах, подводник, который со своей 45-ой жалкой шел против более крупных по калибру немецких орудий и решался на артиллерийский бой, то есть подводник, ну, которого, ну, мягко говоря, пора повышать. Ему на какое-то время дали подводную лодку L4, но это была временная мера. Собственно, несколько позднее, уже во второй половине 1944 года, для него определяют, скажем так, подводную лодку на повышение L-25. Вот эта серия подводных лодок L могла использоваться как подводные минные заградители и была и крупнее, и лучше вооружена, давала гораздо больше возможностей. Проблема одна. L-25 была недостроена. То есть ее недостроили до войны, а в течение войны ни производственных мощностей, ни денег не хватало для того, чтобы завершить производство. Под конец войны возможности появились. И Грешилов получил под команду подводную лодку, экипаж и приказание доставить L-25 к месту, где она будет достроена, дооснащена. И впоследствии, может быть, уже в последних боях с Кригсмарине и с союзниками Третьего рейха примет участие и вновь нанесет ему ущерб. Собственно, это открыло эпизод трагический в карьере Михаила Васильевича. Он, в сущности, в этом эпизоде абсолютно не виноват. Он вел себя достойно, и даже более того, от него зависело спасение огромного количества членов экипажа. Иными словами, во время перехода Л-25 шла на буксире, но буксир дали слишком маломощный. И он в конечном итоге, когда волны стали высоки, просто перестал против волны выгребать. На буксире почувствовали, что у них кончается горючее, и что сейчас они вместе с подводной лодкой погибнут. И вот эта халатность командования, которая дала слишком легкий буксирчик, не тянувший тяжелую подводную лодку, обернулась аварией. Буксир вынужден был обрубить конец, то есть он бросил подводную лодку и ушел в порт за помощью. В сущности, ничего другого, ну так по уму, команда буксира сделать не могла. То есть она рисковала сама погибнуть вместе с подводной лодкой. Но когда подошел уже более тяжелый боевой корабль для буксировки, состояние подводной лодки было скверным. Прошло много времени. Через торпедные аппараты начала поступать вода. Она скапливалась на подводной лодке, и она давала ей очень серьезный дифферент. В конечном итоге буксировка перестала быть возможной, поскольку подводная лодка встала почти что в вертикальное положение. Представьте себе ситуацию, с которой должен был справиться Грешилов. Ему надо было успокоить экипаж, предотвратить панику, подготовить все к переходу экипажа на другой корабль, чтобы не погибли люди вот в этой страшной аварийной ситуации. Декабрь 1944 года. Море холодное, высокие волны, ветер. Обстоятельства, которые, ну, для человека менее собранного, грозили тем, что он сам запаникует, и тогда все погибнет, и подводная лодка, и люди. Грешилов был не из числа таких людей, он смог счастливо перебросить экипаж на буксировочный корабль, и люди спаслись. Но, как вы понимаете, новой подводной лодки ему уже не дали, дело шло к концу войны, на Черном море. Последние месяцы Великой Отечественной воевать было особенно уже не с кем. И Грешилов, именно как капитан третьего ранга, пошел на штабную работу, получил потом капитана второго ранга, и, как я уже говорил, через 6 лет после войны капитан первого ранга. Он штабным офицером, впоследствии преподавателем, впоследствии, скажем так, в исследовательской группе на флоте, пробыл достаточно долго. То есть его карьера не достигла каких-то блистательных высот, но он честно служил, постепенно повышаясь в звании, и покинул флот только в 1959 году. Это не значит, что он тогда перестал быть, ну, скажем так, человеком, который способен работать, у которого подорвано здоровье, вовсе нет. Он к тому времени, в 59 году, был еще полным сил мужчиной. Ему было 47 лет. Он должен был искать для себя работу, и он, будучи человеком разносторонне образованным, с огромным количеством инженерно-технических навыков, пошел работать на завод старшим инженером, и счастливо проработал там достаточно долго. Наверное, это отнимало у него возможность стать будущим адмиралом, большим флотским начальником, но вы поймите, после войны в Советском Союзе было огромное количество офицеров, в том числе и флотских офицеров, а вот количество должностей уменьшалось, потому что флот времен войны в мирную эпоху обыкновенно съеживается. Не нужна мобилизация всех сил флота, и такое количество боевых кораблей не требуется. Отсюда, в общем, возможность для боевого офицера после войны расти в чинах, она не такая уж большая, как многим из них хотелось бы. Тем не менее, Михаил Васильевич счастливо пережил то, что все, карьера морского офицера для него более закрыта, и прожил впоследствии множество десятилетий, занимаясь мирным трудом, пережил подавляющее большинство тех, кто вместе с ним воевал, своих сослуживцев. Он скончается только в 2004 году. Давайте посчитаем, сколько ему в этот момент было лет. Посчитали? 92 года. Знаете, хорошая судьба для человека, который воевал, рисковал жизнью, пережил одно из самых страшных войн в мировой истории, многое множество раз ставил свою жизнь на кон. Был в ситуациях, когда смерть почти неизбежна. И счастливо пережил эту войну. Ну, крепкий человек. Потом трудился, нашел себя в мирной жизни и, в общем, мог делиться своим опытом с теми, кто моложе него. И, наверное, для фронтовика это лучшая судьба изо всех возможных. Мне осталось только напомнить вам, что мы сегодня обсуждали жизнь и подвиги Михаила Васильевича Грешилова, капитана первого ранга, героя Советского Союза приказом от 16 мая 1944 года, уроженца Курской области, командира подводных лодок М-35 Ища-215, который дрался с немцами, был мастером торпедной атаки и отважным капитаном, не боявшимся артиллерийского боя с более сильным противником. Были бы мы с вами военные люди, но, наверное, среди вас военные люди есть. Можно было бы отдать честь этому человеку. А так только скажем спасибо и удержим его имя в нашей памяти. Он этого достоин. Михаил Васильевич Грешилов. Отважный подводник времен Великой Отечественной войны. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из авторского цикла «Великие флотоводцы России». В нашей студии был доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.